говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. Через несколько минут в нашем эфире программа «Святоотеческий словарь», автор и ведущий Илья Кабанов. Завершит этот час вещания чтение жития преподобного Антония Печерского Киевского, начальника всех русских монахов. Его память церковь празднует завтра, 23 июля, по новому стилю.
Прокимен блажесты, Господь воцарися, в лепоту облечеся.
Программа «Святоотеческий словарь». Программа о чтении и понимании святоотеческой литературы. Мы выясняем смысл наставлений святых отцов, смысл понятий, которые встречаются в святоотеческих книгах, и размышляем над тем, как жить по учению святых отцов сегодня, в современном мире. У микрофона автор и ведущий Илья Кабанов. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня первый выпуск программы «Святоотеческий словарь», и этот первый выпуск мы посвящаем святителю Феофану Затворнику. Наверное, нет нужды подробно представлять этого святого, поскольку всякий церковный человек знает о его жизни, читал его книги. Творение святителя Феофана Затворника мы выбрали как тему для первой передачи «Святоотеческий словарь», еще и потому, что этот год праздничный, мы отмечаем 200-летие со дня рождения святителя Феофана, он родился в 1815 году. Весь год проходят различные мероприятия, посвященные его памяти, издательство Московской Патриархии готовит полное собрание сочинений, ну и мы решили также поговорить о его творениях, поскольку вклад святителя Феофана в русскую богословскую науку, и, наверное, если можно так сказать, не только науку, но и вообще в христианскую жизнь, бесценен. Известно, что святитель Феофан занимался переводами святоотеческих книг и написанием собственных книг, но важно здесь не только то, что он был ученым, который прекрасно знал языки и делал хорошие переводы, но он прежде всего изучал отцов собственной жизнью, и то, что написано в святоотеческих книгах, он испытал на опыте. И именно поэтому, наверное, именно его переводы имеют такое значение, и до сих пор, пока не было сделано перевода, которые могли бы как-то соперничать с ним по внутреннему достоинству. Ученые люди критикуют тексты святителя Феофана, в частности, практику его переводов, говорят, что он слишком свободно обращался с текстом. Но здесь важно то, что переводы святителя Феофана передают не только букву святоотеческой мысли, но прежде всего дух святых. В нашей программе, наверное, основное место будут занимать слова самого святителя Феофана. Их мы будем разбирать и комментировать. Скажем так, что основная тема творчества святителя Феофана – это что есть духовная жизнь и как на нее настроиться. И все его основные произведения, такие как «Путь ко спасению», «Что есть духовная жизнь, как на нее настроиться», «Письма о христианской жизни» представляют собой очерки общего хода христианской жизни, от самых ее первоначальных степеней до высшего совершенства. Самым подробнейшим образом святитель разобрал и описал все, скажем так, пункты или все этапы пути ко спасению. Поэтому по его книгам, как по компасу или по звездам, мы можем выверять курс нашего духовного пути. И сегодня мы будем говорить об одном, очень часто встречающемся в его произведениях понятии. Его можно назвать ключевым, как для учения святителя Феофана, без которого невозможно его в целом понять, так и для того, что по существу есть христианская жизнь, какова ее цель. Это понятие, как формулировал его сам святитель Феофан, чувство к Богу. Понятие «чувство к Богу» святитель Феофан употребляет, наверное, чаще всего в наставлениях о молитве. Здесь надо заметить одну особенность наставлений святителя. Как правило, в своих наставлениях святитель ставит человека перед общим принципом, не вдаваясь в детали, оставляя творческой воле и свободе человека реализацию, воплощение этого принципа в своей жизни, в своей уникальной ситуации. Так, например, святитель Феофан, наставляя о молитве, как правило, ясно и четко определяет прежде всего конечную цель молитвы. Вот это тот самый общий принцип. А частности, таких, например, как объем правила, количество поклонов, то есть тех, по сути, технических средств, он почти не касается, оставляя это определять самому человеку, исходя из каких-то своих житейских, бытовых условий и из того, насколько эти средства пригодны для достижения главной молитвенной цели. Святитель Феофан говорит, что главное в молитве, сейчас я процитирую прямо слова святителя Феофана, главное в молитве – это возникновение в нашем сердце благоговейных чувств к Богу. Какие это чувства? Чувства сыновней преданности, благодарности, покаяния, покорности воле Божией, желание славить Его и тому подобных чувств. Поэтому, подчеркивает святитель Феофан, вся наша забота должна быть направлена на то, чтобы во время молитвы эти чувства наполняли нас, и чтобы наше сердце не было сухо. Когда наше сердце устремлено к Богу, то исполняемое нами молитвословие становится молитвой, а когда нет, то есть когда указанные чувства к Богу не наполняют наше сердце, то это еще не молитва. И вот такая резюмирующая цитата. «Конечный плод молитвы – это образование чувства к Богу, которое неразлучно с непрестанной молитвой или есть одно и то же с нею». В этих словах святителя Феофана, наверное, содержится ответ на вопрос, который часто занимает людей, читающих послание апостола Павла и встречающихся с ним заповедью апостола о том, что надо молиться непрестанно. Сейчас мы еще позволим себе привести одну цитату, в которой святитель Феофан говорит о том, в чем состоит сила молитвы. То есть мы часто можем говорить о том, что такое сильная молитва. В чем она? Это набор каких-то слов, набор каких-то прошений изысканных. Но вот что является силой молитвы, по мнению святителя Феофана. Сила молитвы – дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно. То есть, опять же, как видим, святитель Феофан говорит о чувствах, которые должны наполнять наше сердце. Не слова нужны Господу, а сердце. То есть достижению цели, можно так передать мысль святителя Феофана, словам, собственно, молитвы ничего не принадлежит, ибо все плоды могут быть получены через одно возношение ума и сердца к Богу. Поэтому, еще раз процедирую святителя Феофана, главное в молитве – чувство к Богу из сердца, а слова при этом какие подберутся. И все молитвенные правила, все молитвословия церкви назначены для того, чтобы чувства питать, а коль скоро не питают, то они попусту. Только труд, а проку нет. Чувства никакие читательные труды заменить не могут. Только вопли из сердца, краткий и сильный, вот что важно. А это можно походя делать, следовательно, молиться непрестанно. О сём заботьтесь и сюда все направляйте. Заканчиваем цитировать святителя Феофана. Наверное, как и вы заметили, необыкновенно емкая цитата, и в немногих словах здесь фактически изложено в общем и целом все учение о христианской молитве. Здесь надо сказать о том, что какое место в христианской жизни святитель Феофан отводит молитве. Молитва – это главное занятие на вступившего на истинный путь. Молитва – это основное проявление духовной жизни. Святитель Феофан даже называет молитву барометром духовной жизни. В молитве настоящей, говорит святитель Феофан, все наши к Богу отношения, самые высшие, находятся в действии и делают, что в то время духовная наша жизнь в своем стоит чине. Молитва – это свидетельство о духовном нашем бытии и мера его. Каково наше отношение к Богу, такова и молитва, и каково молитва, таково и отношение наше к Богу. То есть, по существу, речь идет о том, каковы наши чувства к Богу, которые являются свидетельством о том, что наша духовная жизнь является, собственно, жизнью, о том, что мы находимся в живых отношениях с Богом. По учению святителя Феофана, главное в духовной жизни – молитва, а в молитве главное – это чувство к Богу. Но почему главное – это именно чувство? Здесь закономерен вопрос. А как же добрые дела, которых всегда все ждут от христиан? Ведь разве не столь важны добрые дела? Например, там, уход за больным, кормлением голодных, раздаяние милостыни. Прежде чем мы ответим на этот вопрос, мы выясним те основания, на которых святитель Феофан строит свое учение, свою духовную иерархию, о главном и второстепенном. Чтобы ответить на этот вопрос, мы рассмотрим учение о человеке святителя Феофана, антропологию. Сам святитель всегда подчеркивал важность знания о том, как устроен человек. Он говорил, что многие люди живут не так, как должно, то есть не проводят христианскую жизнь, потому что думают, что правила этой жизни как бы навязываются совне, то есть чужды самой природы человека. А между тем они исходят из самого естества человека и им обусловлены. Поэтому он говорит о том, что необходимо установить здравые понятия о том, как устроен человек, и эти здравые понятия укажут нам, как нам следует жить. Мы не будем рассматривать антропологическую систему святителя Феофана в целом, эта тема большая и отдельная, мы коснемся только одного ее положения, а именно учения о том, что является центром человеческой личности. По учению святителя Феофана, центром, как он выражается, центром сил существа человеческого является сердце. Это центральный духовно-эмоциональный орган. Святитель Феофан говорит, что к сердцу сходится вся духовная деятельность человека. В нем отпечатлеваются истины, в него внедряются и добрые расположения. Сердце – это, если можно так выразиться, мистический центр человеческой личности. Сердце – это внутреннейший человек или дух, где самосознание, совесть, идея о Боге с чувством всесторонней зависимости от него. Вся духовная, вечно ценная жизнь. Это я сейчас цитирую святителя Феофана. Если говорить попросту, то сердце – это место, где человек чувствует печаль, радость, гнев и так далее. Сердце, как физиологический орган, как мышца, является орудием для сердца духовного. Так же, как и мозг для мысли, так же и сердце есть орган чувств. И именно поэтому, поскольку сердце является центром сил существа человеческого, именно поэтому, что в сердце, говорит святитель Феофан, то и на деле. Или еще такие потрясающие его слова: «Каков кто в сердце, таковым и Бог имеет его к себе». Очевидно, что в человеке есть некая двойственность. Есть внешний человек и есть внутренний. Об этом нам подсказывает наш житейский опыт. И об этом и говорит и Священное Писание. Вот слова апостола Павла, например: «Если внешний наш человек тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Внешне можно быть очень хорошим человеком, например, вежливым, честным, верным. Можно посещать храм, навещать больных, раздавать милостыню. И при этом, опять мы дадим слово святителю Феофану, это еще не решительный признак истинной жизни во Христе, если кто-нибудь именуется христианином и принадлежит к Церкви Христовой. Не в сибо сущи от Израиля суть Израиль. Можно быть в числе христиан и не быть христианином. Это всякий знает. Холодное исполнение уставов церкви, продолжает святитель Феофан, равно как регулярность в делах, установляемая расчетливым рассудком, исправность, степенность и честность поведения еще не суть решительные указатели, что качествует в нас истинно христианская жизнь. Все это хорошо, но коль скоро не носит в себе духа жизни о Христе Иисусе, не имеет никакой пред Богом цены. Такого дела будут тогда как бы бездушные истуканы. И часы хорошие идут исправно, но кто скажет, что в них жизнь? Так и тут. Часто имя только имеет, что живы, приводит святитель Феофан цитату из Откровения Иоанна Богослова, будучи на деле мертвы. Эта добропорядочность, продолжает святитель, больше всего вводит в обольщение. Истинное его значение зависит от внутренних расположений, то есть, скажем от себя, от тех самых чувств, которые живут в нашем сердце. А в этих внутренних расположениях, в этих чувствах возможно значительное уклонение от существенной правды при делах правых. Можно делать добрые дела, оставаясь вполне себе безбожником и даже атеистом, то есть сознательным противником Бога, богоборцем. Поэтому в некоторых произведениях и отцов церкви, и религиозных философов можно встретить утверждение, что Антихрист покорит себе людей именно через добрые дела, облагодетельствуя, наконец, все человечество, дав в избытке пищу, исцелив от болезней, доставив зрелище и развлечения, как говорит Священное Писание, будет и огонь с неба низводить. Но, как говорит Священное Писание, человек зрит на лицо, Бог же зрит на сердце. Поэтому святитель Феофан и говорит: «Поступательное движение в Царстве Божие совершается не иначе, как в сердце и сердцем». Еще одна цитата. «Итак, ревнуя о спасении, все внимание должно обращать на устроение сердца или на впечатление в нем истинно христианских чувств и расположений». И еще. «Не должно останавливаться на одном доброделании, телом совершаемом, но надо воспитать в себе еще добрые чувства и расположения. Ибо чего нет в сердце, того и на деле нет». Если нет веры в сердце, говорит святитель Феофан, то ее совсем нет, хотя бы кто писался православным. Если нет воздыханий в сердце, нет их и совсем, хотя бы кто воздух колебал или бил себя в перси. Все надо совершать сердцем, учит святитель Феофан. Сердцем любить, сердцем смиряться, сердцем к Богу приближаться, сердцем прощать, сердцем сокрушаться, сердцем молиться, сердцем благословлять и прочее, прочее. Ибо каков кто в сердце, таковым зрит его Бог с высоты своего престола, и, соответственно, тому принимает его. Эти слова святителя Феофана и дают нам основание считать, что главное в христианстве, существо христианского дела, если можно так выразиться, состоит в настроении сердца, во внутренних расположениях или внутренней нашей деятельности. Как мы видели, по учению святителя Феофана, именно наличие у нас чувств к Богу, преданности, любви, покаяния и тому подобных, есть главное свидетельство о том, что мы имеем живую веру. Образование чувства к Богу, утверждает святитель Феофан, означает то, что мы находимся в живом союзе с Богом, в чем состоит цель нашей духовной жизни. о цели христианской жизни, как ее формулирует святитель Феофан, хотелось бы сказать отдельно. Это имеет прямое отношение к теме нашей передачи. По святителю Феофану целью христианской жизни является богообщение. В чем же оно состоит и как оно осуществляется? Ведь не может быть общение с Богом сокрыто от нашего сознания, проходить где-то на задворках нашей личности и не касаться наших чувств. Нет, столь великое дело, являющееся целью и смыслом его жизни, не может быть для нас незаметным. Богообщение, по учителю святителя Феофана, вполне осязаемо, то есть совершается в области наших чувств. И именно наличие у нас чувств к Богу и является свидетельством о нашем общении со Творцом. Собственно говоря, святитель Феофан утверждает, что развитие чувств к Богу и составляет религиозную жизнь человека. Он пишет: «Ищите и обрящите». Чего же искать должно? Живого, осязаемого общения с Господом. Существуют различные степени богообщения. На начальных этапах оно совершается только в мыслях, когда человек думает о Боге или читает о нем. В дальнейшем оно развивается и постепенно охватывает всего человека, переходит в область чувств, сердце, в тот орган, как мы сказали, который является центром человеческой личности. В этом состоит и вся духовная жизнь, в переходе от мысленного богообщения к действительному, живому, ощущаемому и являемому. Это слова святителя Феофана. Чувство к Богу вначале бывает слабое и прерывистое, но постепенно, под воздействием благодати Божией, чувство к Богу становится мощным и постоянным. Поначалу христианин понуждает себя к этим чувствам, к покаянию, любви, благодарению, тем самым открывая свое сердце Богу. И в это открытое сердце нисходит божественная благодать. Как учит святитель Феофан, главным образом это происходит в таинствах исповеди и причащения. И божественная благодать исполняет наше сердце огнем чувства к Богу. Поэтому святитель Феофан утверждает: «Мера очищения сердца есть мера оживления чувства к Богу. Когда сердце станет чисто, тогда чувство к Богу делается пламенным». И, как говорит святитель Феофан, первое Божие о человеке определение есть, чтобы он был в живом союзе с Богом, а союз сей выражается, когда кто умом и сердцем живет в Боге, то есть, добавим от себя, имеет чувство к Богу, то, коль скоро кто стремится к такой жизни и тем паче делается причастным ее в какой-либо мере, о том надо говорить, что он исполняет задачу жизни, для которой введен в течение бытия. И далее святитель Феофан делает очень важное замечание, которое позволяет нам четко определить иерархию христианских деланий. «Да сознает сие трудящийся в всем роде жизни», то есть стараясь жить умом и сердцем в Боге, «и да не смущается, что не делает явно каких-либо дел, особенно важных, ибо это одно», то есть жизнь умом и сердцем в Боге, «совмещает в себе все дела». И в заключение хотелось бы опять обратиться к творению святителя Феофана, чтобы узнать о том, каковы же должны быть наши чувства к Богу. О всех мы сказать не сможем. Те, кто желает, может узнать их подробнее, прочитав сочинение святителя Феофана. Скажем о некоторых самых важных или основных. То, что имеет самое, скажем так, самое общее наставление, общий принцип отношения к области чувств. «То, что водитесь чувством, или что вообще имеете духовное чувство, пишет святитель Феофан, не значит еще, что стоите твердо вниманием в сердце. Когда это последнее есть, тогда ум стоит в сердце неисходно и стоит пред Господом в страхе и благоговеянстве, и исходить оттуда не хочет. Состояние это похоже на то, как дитя в объятиях матери покоится. Даруй вам, Господи, сего достигнуть». Святитель Феофан главным признаком того, что человек живет христианской жизнью, считал прежде всего ревность о богоугождении. Он писал: «Есть момент, и момент весьма заметный, резко обозначающийся в течение жизни нашей, когда кто начинает жить по-христиански. Это тот момент, когда в нем начинают качествовать отличительные черты жизни христианской. Видимое же, или ощущаемое внутри нас свидетельство о ней», то есть о христианской жизни, «есть жар деятельной ревности исключительно о христианском богоугождении с полным самоотвержением и ненавидением всего тому противного. Так, Когда начинается этот жар ревности, тогда полагается начало христианской жизни, и в ком он постоянно действует, тот живет по-христиански. Святитель Феофан приводит цитату из Евангелия. «Огонь пришел я низвести на землю, — говорит Спаситель, — и как желал бы, чтобы он уже возгорелся». Он, то есть Господь наш Иисус Христос, это говорит о христианской жизни и говорит потому, что видимое ее свидетельство составляет возжигаемое в сердце Духом Божиим ревность о богоугождении, похожая на огонь, ибо как огонь снедает то вещество, в котором внедряется, так и ревность о жизни по Христе снедает душу, которая восприяла ее. И как во время пожара пламя охватывает все здание, так и воспринятый огонь ревности объемлет и наполняет все существо человека. В жизни христианской, пишет святитель Феофан, вследствие жара ревности есть некоторая быстрота и живость духовная, с которой берутся за дела богоугодные, попирая себя и охотно принося в жертву Богу всякого рода труды без жаления себя. Итак, ревность о богоугождении. Вот, наверное, главное чувство христианское, которое должно исполнять сердце христианина. Не какие-то восторженные молитвы, не какие-то приятные эмоции, чувство какого-то комфорта, а именно ревность о богоугождении с полным ненавидением всего, что препятствует ему. Еще одно чувство, которое должно исполнять сердце христианина, это преданность в волю Божию. Поэтому святитель Феофан Затворник говорит: «Лучшая молитва – буди воля твоя». И еще, имейте всегда в намерении одно – держать себя в сердце к Господу так, как следует, а на то, что вне, не обращайте большого внимания. Когда память Божия есть, сознание предстоит пред Господом со страхом и благоговейством и припадает к Нему в полной преданности Его святой воле, это норма должного держания себя в отношении к Господу. Еще одно важное чувство христианина – это сознание собственной грешности, такое пререкаемое часто чувство. Вот. Но, тем не менее, святитель Феофан говорит, что это важнейшее чувство христианина. Он пишет: «Много есть добрых чувств, но чувство негожества есть основное, так что, коль скоро нет его, все не впрок, заучите сие хорошенько». И еще: «Господь того только принимает, кто приходит в чувстве грешности, от того же, кто приходит к нему в чувстве праведности, он отвращается. Он и пришел грешников спасать, а не праведников». Настоящее самопознание, пишет святитель Феофан, есть ясновидение своих недостатков и немощей в такой мере, что ими переполнено все. И поставьте такую заметку, что чем более вы видите себя неисправную и достойную всякого укора, тем более вы подвигаетесь вперед. К этому чувству, наверное, примыкает чувство страха Божия, который, по слову святителя Феофана, рождает молитву и просвещает совесть. Он пишет: «Жаждите просвещения духовного. Оно само собой приходит, когда кто идет путем духовной жизни. И в какой мере исполняются при всем требования такой жизни, в такой и плод получается, а затем и ведение просветительное приходит. Мы много хлопотали об успехе в духовной жизни, а дело просто совершается. Надо корень ее поглубже водрузить. Корень – страх Божий. Когда он придет, все благоустроит, всему научит. О нем молитесь, и его своим размышлением развивать старайтесь». В заключение еще одна цитата, которую можно привести в качестве такого предостережения от духа лести, от духа прелести. «Что-то вы помянули, — говорит святитель Феофан, — что не испытали восторженных молитв. Избави вас, Господи, от них. Восторги, сильные движения с волнениями, суть просто кровяные душевные движения от распаленного воображения. Для них Игнатий Лойола, это, скажем о себе, основатель ордена иезуитов, католического ордена иезуитов, для них Игнатий Лойола много написал руководств. Доходят до сих восторгов и думают, что дошли до больших степеней, а между тем все это мыльные пузыри. Настоящая молитва тиха и мирна, и такова она на всех степенях. У Исаака Сирина указаны высшие степени молитвы, но не помечены восторги. Отрады и утешения не суть окончательное свидетельство о добром настроении». И опять святитель Феофан здесь к своей любимой мысли возвращается. «Главное, — пишет он, — решимость и ревность Богу угождать. Дух сокрушен, и сердце сокрушенно и смиренно, и предание себя в волю Божию. Когда сие есть, добре». Итак, страх Божий, — учит святитель Феофан, — смирение, внимание к себе и к Господу, неугасимая ревность о спасении, себя нежеление и подобное — суть несомненные признаки, что душа жива, и благодать Божия с нею. И в заключение хотелось бы сказать, что то, что говорил святитель Феофан о молитве, о настоящей молитве, о том, что эта молитва тиха и мирна на всех степенях, от начальной до совершенной, можно сказать, что все это распространимо и на все чувства к Богу, и на ревность, и на страх Божий, и на покаяние. Тихость и мирность, она нужна для того, чтобы наша ревность по Богу не перешла в ярость, страх не обернулся отчаянием, а покаяние – унынием. Вы слушали программу «Святоотеческие слова». У микрофона был автор и ведущий Илья Кабанов.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Дела Твоя, Господи, вся премудрость ее сотворил еси. Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. И во веки веков. Аминь. И во веки веков. Аминь. И ныне, и присно, и во веки веков.
«Жития святых», изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Житие преподобного Антония Киево-Печерского. Память его Святая Православная Церковь празднует 10 июля 23 по новому стилю.
На святой горе Афонской есть обитель Есфигмен. Она вдается в море. С трех сторон ее стесняют отвесные громадные скалы. С четвертой бушует море. Если взобраться с большим трудом на одну из этих скал, там можно найти небольшую пещеру, а перед ней небольшую площадку. В пещере этой подвязался в конце X и начале XI века наш русский святой, преподобный Антоний, родом из Черниговского княжества, из города Любича. Из пещеры этой видно только море и небо, и все в ней сохранилось почти так, как в те давно прошедшие дни. По откровению Божьему игумен послал его обратно на Русь, но там тогда была смута. Только что были убиты святые князья Борис и Глеб, и Киев был занят польскими войсками. Антоний вернулся на Афон. Но через несколько лет Господь Иисус Христос явился игумену и сказал: «Пошли Антония на Русь, он мне нужен». Антоний пошел обратно. В это время княжил уже великий князь Ярослав Мудрый, и на Руси был мир. На берегу Днепра Антоний нашел пещеру, выкопанную священником великокняжеского села Берестово, ставшим потом митрополитом киевским Иларионом, знаменитым проповедником. Преподобный Антоний увеличил ее и стал в ней подвизаться, питаясь лишь хлебом и водой. Первым пришел к нему преподобный Никон. Он имел священный сан и стал постригать приходивших. Между ними был и преподобный Феодосий. От слова «пещера» новая обитель стала называться Печерской. Княжеская семья любила и почитала ее. Но своим непостоянным характером великий князь Изяслав Ярославович причинил ей немало горя. Так, когда преподобный Антоний постриг двух его приближенных, святых Варлаама и Ефрема, он был так раздражен, что преподобный Антоний был вынужден удалиться на некоторое время из Киева. Это повторилось, когда в Киеве произошло народное возмущение, и преподобного Антония ложно обвинили в сочувствии возмутившимся. Тогда его взял под свое покровительство постоянный друг монахов, князь Святослав Ярославович Черниговский, и пригласил его к себе в Чернигов. Там преподобный Антоний ископал пещеру в Болдиной горе, положив таким образом основание Елецкому монастырю, существовавшему до наших дней. Великая княгиня Мария Казимировна, родом полька, заступалась за иноков и напоминала своему мужу кару Божью, постигшую короля польского Болеслава за гонение на монахов. И оба раза Изяслав Ярославович раскаивался, и между ним и печерскими иноками опять наступал мир. Братьев в первоначальной обители было всего 12 человек. После окончательного возвращения своего в Киев преподобный Антоний поставил им игуменом сначала Варлаама, а потом Феодосия, а сам ископал себе другую пещеру, недалеко от первой, и затворился в ней. Но монастырем своим он продолжал руководить через преподобных Феодосия и Варлаама, которые постоянно посещали его и ничего не делали без совета и благословения. Преподобного Феодосия он особенно любил за его смирение и послушание. Преподобный Антоний обладал великими духовными дарами, умением управлять душами, мудростью, прозорливостью, даром исцеления. Приходили к нему и другие иноки и миряне ради духовного руководства. Больных он исцелял травой, которой он питался. За больным преподобным Иисакием он ухаживал сам с преподобным Феодосием. На месте его подвигов создались пещеры, называемые Дальними или Антониевыми. А над старой пещерой, называемой Ближней или Феодосиевой, соорудили небольшой храм во имя Успения Божией Матери. И когда число братьев дошло до 100 человек, был введен общежительный устав. Однажды пришли к нему князья за благословением пред походом на половцев. С ними был и варяжский князь Шимон, который был изгнан родственниками своими из родной ему Скандинавии и нашел убежище у русских князей. Русским князьям затворник сказал прямо, что их ждет за грехи их поражение. И Шимону сказал, что хотя будут лежать раненые среди трупов, но Господь помилует его, и он вернется со всеми своими воинами в Киев. Будут еще долго жить, а похоронят его в церкви, которая будет создана по воле Божией. Так и случилось». Вернувшись в Киев после похода, Шимон посетил опять преподобного Антония и рассказал ему свою жизнь. В ту самую ночь, когда он, изгнанный, должен был покинуть родину и молился в соборе родного города перед распятием, ему явился сам Господь и сказал ему, что в той далекой стране, которая его примет, будет чудесно создана церковь. При этом Господь повелел ему снять с распятия золотую корону и пояс, которым он на распятии был опоясан, и пояснил, что корону надо будет укрепить над жертвенником той церкви, а поясом должно измерить ее основание — 30 поясов в длину и 20 в ширину. Взяв с собой корону и пояс, Шимон в ту же ночь отплыл на ладье от берегов своей родины. И вдруг он увидел, что над ним заблистал великий свет, и в свете этом увидел церковь. ту же церковь он видел, когда лежал после побоища раненый среди трупов. В то же мгновение он и все его воины получили благодатное исцеление и все вместе вернулись в Киев. В конце жизни преподобного Антония Пресвятая Богородица с обоими преподобными Антонием и Феодосием, которые оба тогда еще были живы, явилась в Константинополе 12 строителям церквей, дала им золото и послала их в Киев соорудить в Печерском монастыре церковь в честь ее Успения, причем сказала: «Антоний только благословит начало вашего дела, так как он готов зайти в вечный покой, а Феодосий последует за ним в следующий год». Когда строители прибыли, преподобный Антоний стал молиться, чтобы Господь указал ему место для церкви. Ночью Господь явился ему и сказал: «Антоний, ты обрел благодать предо мною». Преподобный стал молиться: «Господи, дай, чтобы завтра вся земля была сухой, а место, на котором ты благословишь быть церкви, покрыто росой». И было так. На другой день приехал князь Святослав Ярославович Черниговский и, не зная всего этого, подарил Печерскому монастырю поле, прилегавшее к горе, на котором Господь чудесной росой указал место для церкви. Тогда преподобный стал молиться: «Господи, дай, чтобы вся земля была покрыта росой, а место, на котором Ты благоволишь быть церкви, было сухо». И было так. Тогда это место измерили поясом, который дал Шимон, и оказалось, что оно имеет, по слову Господа, 300 поясов в длину и 20 в ширину. Тогда Антоний благословил его, и на него, на глазах неисчислимой толпы народа, снизошел с небес огонь и попалил всю поросль. А среди народа находился князь Всеволод Ярославович Переяславский с 10-летним сыном Владимиром, прозванным потом Мономахом, который был болен и тут же получил исцеление. Тогда строители-греки приступили к созданию церкви Печерского монастыря, получившей название Великой. После этого преподобный Антоний затворился окончательно в своей пещере и скончался в ней в том же 1073 году, 90 лет от роду. Он просил, чтобы как жизнь его всегда была утаенной, так и мощи его никогда не были открыты. И желание его было исполнено. Его мощи никогда не были найдены. Но больные, приходившие в его пещеру, получали исцеление. Братьям преподобный Антоний обещал никогда не покидать их и обещал, что все те, кто неисходно будут пребывать в монастыре в покаянии и послушании игумену, спасутся.
Прозвучало жизнеописание преподобного Антония Киево-Печерского. Память его, Святая Православная Церковь, празднует 10 июля 23-го по новому стилю.
Вы слушали чтение «Жития святых», изложенное под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове Великом.
Слава тебе! Thank you. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера» обязательно кириллицей за главными буквами, а затем через пробел цифрами сумму, которую вы хотите пожертвовать. После цифр ничего писать не надо. После отправки СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие сделать пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, то со счета вашего телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!